Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, ну и вы знаете, я вот не могу не отреагировать на новости. Вот решение саммита ЕС, они на самом деле, там был жуткий конфликт, Италия отказалась подписывать итоговое соглашение по мигрантам, ее уламывали всю ночь, и в итоге сошлись и договорились, как следует из новостей, на ненависти к России. Что главная европейская ценность, которая объединяет сегодняшнюю Европу, это предъявление к нам претензий. Причем предъявление совершенно сказочное. Особенно меня порадовало требование к нам, чтобы мы приняли участие в расследовании уничтожения малайзийского Боинга, сбитого украинцами, и признали свою вину в этом. То есть сначала нас не допускают к расследованию, даже формальному, категорически не допускают. Потом фальсифицируют данные, совершенно открыто и откровенно. Потом объявляют результаты своего расследования. И в этом расследовании четко фиксируют, что самолет сбит зенитной установкой, которая у нас на тот момент давным-давно была снята с вооружения и находилась на вооружении только на Украине. И требуют, чтобы мы признали свою вину в этом. Российская Федерация, так называемая дипломатия Российской Федерации, все это терпит и, что называется, обтекает. Единственное объяснение, которое я могу найти этому, что все люди причастны, или почти все, причастны у нас к внешней политике, все, что у них есть ценного, находится на Западе. И поэтому ссориться с Западом ни в какой форме, никаким образом они не могут даже теоретически. Потому что обвинять их в слабоумии или в измене родине я не могу. Они не слабоумные, они не изменники. Значит, они просто не могут теоретически даже защищать интересы России от агрессии со стороны Запада, потому что все, что для них важно, находится там, а не здесь. По-другому эту позицию похоронной конторы, которая у нас еще иногда по традиции именуется Министерством иностранных дел, я объяснить не могу. И вообще такое ощущение, что там работают два человека, Лавров и Захарова. Про остальных ни слухом, ни духом. Ну, ладно, это эмоции. Теперь перейдем от негатива к позитиву. Да, кстати, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Звоните, пишите. Я, по-моему, забыл, а ведь это правда. Мне действительно очень приятно с вами общаться. И при всех наших тараканах мне очень приятно жить в нашей стране, потому что, например, открываешь Telegram, и приходит следующая новость. Фотография. Объявление, приклеенное на подъезде в городе Екатеринбурге. Ну, отпечатано на лазерном принципе, поэтому ясно, что человек как бы не бедный, по крайней мере, не совсем бедный, но тем не менее. Могу сказать, что Екатеринбург — это, конечно, мегаполис. И это, конечно, город более культурный, чем Челябинск. Но это город, так сказать, достаточно брутальный и достаточно серьезный. Не Кострома. Цитирую. «Мы приносим свои извинения за лишний шум, запятая, если вы его слышите». Жирным шрифтом выделено. Обратите внимание на формулировки. «Приносим извинения за шум, но если вы его слышите». «На данный момент я принимаю гостей из Перу. Если вы вдруг увидите замешкавшегося перуанца с большой буквы, то помогите ему советом, делом или чем-либо другим. И жирно проводите в квартиру номер 81. Я думаю, не разглашаю ничью частную информацию, потому что в городе-миллионнике явно ни одна и не две квартиры с таким номером. Мы должны оставить о себе хорошее впечатление, выделено жирным. Помните об этом. На другом конце земного шара и даже другом полушарии, то есть человек не очень образованный, уже понятно, будут думать о нас хорошо. Это абсолютно некоммерческий проект. Перу — страна небогатая. Мои перуанцы-электрики, взявшие кредит на поездку, вот так подумать, наш электрик может взять кредит на поездку и поехать в Перу, пусть даже на чемпионат мира, если там кого-нибудь будет. Живут тут бесплатно, тире. Не пытайтесь их развести или нажиться, тире. Накажу, восклицательный знак. Все закончится в субботу. Терпим и смотрим футбол. Победу нашей сборной. И удачи сборной Перу. Три восклицательных знака. Вот понимаете, когда вот такое приходит по телеграмму, знаете, как у Маяковского, и стоило жить, и работать стоило. И чувствуешь действительно гордость за, ну, за себя тоже. потому что я же тоже здесь живу, я же тоже один из нас. Во мне тоже есть эти кусочки хорошие, за себя я горжусь тоже, безусловно. Но на самом деле это о хорошем. А теперь об обычном. А перед началом чемпионата мира по футболу много народу тревожилось, что вот действительно клятые бандеровцы могут устроить провокации или даже полноценную войну в Донбассе, просто чтобы испортить нам праздник. Ну, зачем нам нужны бандеровцы, когда есть правительство Российской Федерации во главе с товарищем Медведевым, даже больше? Я вот, мне, вы пишете, а вы правы, что я несправедлив к правительству, что кроме правительства есть же все остальное государство. Вот тоже прислали, правда, по Твиттеру. Я надеюсь, что это неправда, я надеюсь, что это фотошоп. Потому что человек, который не влезает даже в широкоугольный аппарат, фотоаппарат, он, скорее всего, болеет. И вряд ли он может быть депутатом. Но вот депутат Госдумы, некто Святослав Гуревич. Я очень надеюсь, что эти слова ему приписаны, что его клеветали. Но это есть в информационном пространстве, поэтому это процитирую. И я надеюсь, что в конце передачи или в следующей передаче я смогу зачитать опровержение от товарища Гуревича, что я этого не говорил, это бред собачий вообще, что вы творите. Но тем не менее, на сегодняшний день это выглядит так. Цитирую дословно. «Я смотрю на все эти возмущения, и у меня такое мещанство вызывает попросту отвращение», говорит человек, который получает в месяц не менее 350 тысяч рублей, а может и 800 тысяч. Крахобора настоящий, тире, возмущений столько, будто бензин теперь по 1000 рублей за литр. Кавычки закрываются. Я вообще воспринял это как новый ориентир для Министерства экономического развития, точнее экономической деградации и для Минэнерго. И значит, сама новость. Депутат Госдумы Святослав Гуревич раскритиковал россиян, возмущающихся из-за подъема цен на топливо, и назвал их крахоборами. Предположим, вы совсем уж бедняк. Работать хорошо ленитесь. И у вас доход, скажем, ну, 40-45 тысяч рублей. Значит, напоминаю депутату Гуревичу, что это выше средней зарплаты в Российской Федерации. Средняя зарплата получается объединением зарплат господ Абрамовичей и господ Гуревичей со зарплатами нормальных людей. А даже 15 тысяч рублей и даже в неблизком Подмосковье считается хорошей зарплатой. И мы здесь обсуждали человека некоторое время назад, который в бане друзьям сказал, что за 15 тысяч работают только конченые лентяи, и из этой бани вышел без зуба. И потом согласился с тем, что это ему поделом. Ну, а этот человек официально считает, что 40-45 тысяч рублей может в России получать только совсем уж бедняк, который ленится хорошо работать. Читаем дальше. Допустим, у вас машина с расходом в 15 литров. Вы заправляетесь А92 бензин по 42 рубля. В день тратите по 5-6 литров. То есть в день проезжает, предполагается, что в день человек проезжает 30-40 километров. Это все равно получается не более 10% от вашей зарплаты. Стоит ли за этих копеек вообще переживать, возмутился Гуревич. Да, то есть человек считает, что 10% зарплаты – это копейки для человека, который живет на зарплату. Вот, напоминаю, депутат Госдумы Святослав Гуревич. Ну, наверное, Единая Россия, потому что где еще бывают такие депутаты? Поэтому, когда мы говорим о том, что правительство Российской Федерации, насколько можно судить, объявило России войну на уничтожение, нам с вами войну на уничтожение объявило, то это не совсем точно, потому что за правительством стоят Государственная Дума Российской Федерации вот с такими вот Гуревичами. И если они не протестуют, и если они не выходят на митинги протеста по поводу бензина, значит, если они это и не говорят, они так думают, они с этим согласны. Совет Федерации с госпожой Матвиенко, администрация президента и так далее. Вот, дорогие друзья. И в этой ситуации я могу вам... Сейчас перерыв. Он будет короткий. И мы после перерыва обсудим неизвестную нам с вами сторону войны против нас, которую ведет государство, насколько я могу судить, и которая заключается в совершенно потрясающей вещи. В штрафах, которые должны платить российские дачники. Мне это не приходило в голову, мне волосы просто встали дыбом. Послушаем. Счастливо.
Личные деньги.
На трибунах стоят.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. 8-800-297-02, наш студийный номер телефона. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber, плюс 7-967, и, о чудо, тоже 297-02. Итак, у меня просто у отца есть дачный участок. И вот какие же штрафы будут выписываться на дачников в 2018 году. Итак, штраф за картошку. Согласно статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях, дачники больше не могут сажать собственную картошку. Теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах. Грубо говоря, теперь нельзя оставлять часть картошки для посева на следующий сезон. Если контролирующие органы узнают о нарушении, если они узнают, что вы сажаете клубни или очистки кожуры с глазками, а не специально купленные вами за деньги семена, вам будет грозить штраф для начала от 500 до 1000 рублей. Действительно, в Америке, в некоторых штатах, гражданам запрещено законом выращивать овощи у себя на участке, на своей лужайке перед домом. Это сделано для того, чтобы поддержать и поощрить американский бизнес. В Америке это против людей, это за бизнес. Америка – страна, построенная для бизнеса. Простите, но Российская Федерация – это страна, построенная против бизнеса. Это государство, которое агрессивно давит любой или почти любой честный бизнес. Я вот общался позавчера с честным бизнесменом. Не могу назвать его фамилию, потому что я боюсь, его тогда заклюют. А он действительно платит все налоги, у него высокотехнологичное производство. Когда он как-то сказал, что он честный, к нему пришло в течение квартала 10 проверок, которые вынесли ему мозг и вынесли ему деньги. Сказать, что российское государство, как американское, существует ради бизнеса, нет. Возникает ощущение, что оно существует ради грабежа. Тут некоторые все время изображают из себя наивных людей, что они не понимают, что значит слово «либерал». Либерал – это человек, который, по крайней мере, уже 100 лет, по крайней мере, со времен Керенского, исходит из того, что государство должно служить глобальным спекулянтам против народа и его страны. Потому что интересы глобальных спекулянтов противоположны интересам любого народа. И вот здесь у нас нам запрещают, нам законом, кодекс административных правонарушений, нам запрещено очистки от картошки, скажем, с глазками, или просто картошку сажать самим. Мы обязаны пойти к кому-то и покупать у него деньги. И покупать у него за деньги семена. Давайте примем звоночек. Иван, вы в эфире, говорите. Здрасте.
Добрый день. Вы знаете, вчера поразил меня тоже. Я по поводу тоже звонил этому, что из Саратова женщина, что запрещает даже держать скотину у себя в подсобных хозяйствах. Но это напоминает, знаете, как отцы пилигримы уничтожали индейцев, да, загоняли резервации. Или как Троцкий, 21-й год. Все говорят, это море 31-го года. А 21-й год забыли, голодающие совхозы, когда окружали войсками, латышами и китайцами. И уничтожали русский народ. Вот и сейчас к этому мы пришли. Ну и что, долго мы так будем терпеть? Значит,
я напомню, пока что в 1921 году была гражданская война. Да? И, скажем, не знаю насчет Поволжья, на самом деле по Поволжье тоже, но в Сибири на одного погибшего в красном терроре до гражданской войны, во время гражданской войны и после гражданской войны пришлось сотни людей, истребленных белым террором. И это данные сторонних наблюдателей американцев, которые тоже участвовали в резне. Что касается запрета держать скотину, это скорее про Хрущева. А скотину запрещают держать очень просто. Есть закон, приняли вот эти вот взбесившиеся принтеры, которые в кадр не влазят и рассказывают нам, что мы должны платить за бензин 10% своих доходов и не переживать по этому поводу, и искренне думают, что если человек получает 40-45 тысяч рублей, то он просто ленится работать, он просто лентяй и ничего больше. Вот эти самые люди приняли закон, по которому даже Миниханов, руководитель Татарстана, изумился. Он изумился год назад, по-моему, ничего не изменилось. Если у вас, не дай бог, есть какая-то скотина, если вы выращиваете, если у вас корова, которая дает молоко, если у вас курочки, уточки, кролики, то у них у всех образуются отходы их жизнедеятельности. Ну, навоз, если совсем грубо говорить. Вот этот навоз, вы не имеете права ничего с ним делать. Вы его не имеете права ни складировать, не можете ни развести его водой и полить свой огород. Это все нарушение закона. Это запрещено сегодня нам с вами российскими законами. Вы обязаны найти фирму, которая этот навоз будет утилизировать, и платить ей за эту утилизацию деньги. Или вы можете сами получать лицензию, платя за это совершенно безумные, совершенно страшные деньги. Вот это тоже. Значит, далее идем по штрафам. Штраф за дачный туалет. Если ваш дачный туалет не соответствует нормам и регламентам, его владелец будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. К туалетам предъявляются следующие требования. Первое. Туалет должен быть полностью изолирован, во-первых, от плодородных почв. Интересно, как это сделать теоретически. И во-вторых, от подземных вод. Я напоминаю, что в любом нормальном месте, пока вода из туалета системы сортир дачного просочится сквозь землю до подземных вод, она очистится полностью, никаких проблем нет. Никогда ни у кого не было проблем от этого, когда у них стоят колодцы там на расстоянии, ну вот у меня стоит колодец на расстоянии 15 метров от бывшего, так сказать, туалета. Сейчас этот туалет уже, все, его нету, потому что уже, так сказать, пришла цивилизация с септиком. Но использовалось это, наверное, четверть века при советской власти. А до этого 50 лет использовалось, так сказать, другой, в другом месте был колодец. И никогда ни у каких проблем, ни у кого никаких проблем не было. Не артезианская вода, но колодезная вода, это есть колодезная вода. Ни у кого не было проблем в деревнях. Так что это, извините, бред. Туалет должен находиться не ближе 12 метров до любых жилых построек. Вот эти два требования, они полностью исключают размещение и пользование туалетом, например, на 600-ках. Ну просто вообще, в принципе, исключают, это невозможно. Наконец, проект должен относиться к одному из трех разрешенных типов. Надворная уборная, пудр-клозет или люфт-клозет. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Но то, что люди не способны воспользоваться русским языком для обозначения собственных нормативных актов, потому что пудр и люфт — это не по-русски, извините, это нецензурно. Я, как и вы, не могу найти для этого цензурных слов. Давайте еще примем звоночек. Татьяна, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот у нас нельзя туалеты такие пользоваться на даче, да? А я живу в городе Самаре. И, наверное, это во многих наших российских городах, что в городе туалеты такие существуют.
Есть, да, есть.
Везде у нас нет канализации, много нет канализации, практически в центре города, в старом городе, конечно. Представляете, какой кошмар, какие законы у нас принимаются? Дурдом на выезде называется.
Да, представляю. Спасибо большое. Это правда, город Самара, город-миллионник, город с метро, город с одними из самых технологичных производств в нашей стране, да и в мире, вообще-то говоря. И в городе Самаре далеко не везде, даже в центре, есть канализация. В другом городе Ростове-на-Дону проблему, насколько можно сказать, попытались решить в прошлом году пожарами, когда просто сжигали дома людей. И все в порядке, в этих пожарах были обвинены сами погорельцы на официальном уровне, хотя это идет по всей стране. То есть, на самом деле, этот закон запрещает пользоваться, так сказать, туалетами и жителям городов тоже, если, конечно, там не сделано какое-то специальное исключение. Я сам был в Перми, город-миллионник, и в городе-миллионнике, на самой дальней окраине, там рядом с во вполне обеспеченном, вполне нормально устроенном районе, вот, нет не то что канализации, нет водопровода. Там люди ходят на колонку в городе-миллионнике. А чем заняты господа депутаты? А господа депутаты запрещают гражданам Российской Федерации сажать картошку из клубней, запрещают использовать навоз для удобрения от собственных животных и запрещают, на самом деле, пользоваться туалетами. Штраф за вырубку деревьев на своем участке. Был даже случай уголовной ответственности в Краснодарском крае, но он вырубил запрещенное дерево, может быть, внесенное в Красную книгу. Штрафы до 50 тысяч рублей, если у вас дерево засохло на участке, и вы его просто решили спилить без выполнения совершенно диких и очень дорогостоящих процедур. От 5 до 50 тысяч рублей. Это еще далеко не все, это я сейчас продолжаю. Сейчас продолжим. Пауза будет короткой, не переключайтесь, это интересно, как с нами воюют.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаю. Вот у нас тут завелся еще один депутат Государственной Думы, таинственный, наверное, пишет. Вы защищаете дачников, как будто они нищие. Ошибочка. Чудесная позиция, Наталья. То есть получается, что если человек обеспеченный, ну вот я, например, дачник, я не нищий, я этот штраф могу заплатить. Скажем, посеять могу картошку и заплатить за то, что я... посеял не семена, с которыми я не знаю, что делать, нормальные человеческие клубни. Что, у меня эти деньги лишние? Нет, не лишние. И давайте не будем разжигать здесь классовую ту самую, что защищать нужно только нищих, защищать нужно всех. На самом деле дача – это роскошь, пишет человек. На самом деле, Наталья, у нас много людей живут с дачи, живут с огорода до сих пор, а по-другому они прожить не могут, потому что зарплата у них 10 тысяч рублей, прожиточный минимум. И то только с 1 мая этого года. Было меньше. Давайте примем звоночек. Роман, в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. Спасибо за программу вашу.
Спасибо вам.
Вот в город есть такой славный город Белгород.
Хороший город.
Даже президент когда-то похвалил. Вот здесь есть такой суд. С таким судом даже врагов нам не нужно. Надо объяснить, в чем дело. Ну вот, в частности, как они разрешают вот эти разводы, семейные конфликты. Ну, судьи в основном женщины. Ну, я вот сколько захожу, там в основном 99%. Вот я уже с 2009 года, ну, просто говорю, ну вот кодекс вы пишете, кодекс гражданский, семейный, а сами почему не соблюдаете?
Роман, ну, а в чем вопрос-то? В чем вопрос?
Ну, это больше не вопрос, это больше...
А в чем не прав Белгородский суд, где сидят женщины?
Ну, вот женщина, они, ну, строят матриархизм. Страна вообще в целом строит матриархизм.
В чем это выражается?
Это выражается в том, что мужчину вообще, ну, слово мужчины, ей женщина пожала.
Спасибо большое. Дорогие друзья, значит, если вы не можете выразить свою мысль словами, пожалуйста, не звоните. Правда. У нас очень много претензий к работе судебной системы, в том числе по судебным делам. Но это, наверное, самое оригинальное из всех, которые были. Ну, раз уж к слову, тут пришла тоже новость, что в Центральный суд города Сочи, в суд Центрального района города Сочи, пришло письмо на конверте. На конверте изображена, значит, средневековая картина, иллюстрация средневековой картины 1490 года. Картина называется «Сдирание кожи с продажного судьи». Понятно, что думают некоторые, по крайней мере, жители Сочи о сочинском суде. Давайте примем еще звоночек. Генрих, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот недавно президент Путин издал указ о том, что основная цель сейчас – это прорывное социально-экономическое развитие. И разъяснил, что если эта цель не будет осуществлена, то Россия развалится. И после этого указа правительство Медведева начинает действие под названием «Повышение пенсионного возраста». То есть оно, этот указ, выполнять явно не собирается. Но Путин молчит на это действие правительства. Возникает вопрос. Он-то, кстати, этот указ издал ради, так сказать, какого-то пропагандистского хода красивого. И он тоже, так сказать, будет участвовать в развале России. Или как это понимать, его молчание?
Так? Ну, я думаю, что в настоящее время он смотрит футбол, готовится к встрече с Трампом. Вот, по данным моих источников, пенсионный возраст будет повышен. А правительство Медведева навязано нам не марсианами, не рептилоидами с планеты Нибиру, и даже для, так сказать, белогвардейски ориентированной части, так сказать, которую нам сейчас пишут, обращаю внимание, что оно навязано нам даже не большевиками. Председатель правительства, как и министр, назначаются президентом Российской Федерации. Точка. Так что, когда человек говорит, что если этого не сделать, то Россия развалится, то для одних это выглядит как страшилка для нас с вами, что это нужно делать, потому что иначе Россия развалится. Ну, а для других, вероятно, это выглядит как целеуказание, что этого нельзя делать ни в коем случае, потому что тогда Россия развалится. Если этого не делать, это будет достижение цели. По-другому объяснить деятельность государства, выделять из него господина Медведева, я больше не хочу. Да, я не могу. Давайте еще примем звоночек. Игорь, вы в эфире.
Михаил, добрый день. Ну, я хотел вот, как бы вопрос, наверное, риторический такой к вам. Слушаю, стараюсь слушать каждую вашу программу. Готов, так сказать, подписаться под вашим словом, под каждым, да, но мне хотелось просто вот для себя такой вопрос задаю. Вот вы такие вещи говорите, но вот такое ощущение, что у нас либо государство такое, да, когда у нас наконец-то что-то начнет меняться хотя бы на какую-то долю, вот, да, процента маленькую, то, что вот у нас сейчас происходит, да, и пенсионный возраст, и, так сказать, цены, уже бензин уже избитый вопрос.
Я просто, ну, уже, простите, говоря, не понимаю. Пожалуйста. Но вам же, да, предыдущий позвонивший цитировал президента Путина, что Россия развалится. Чего вы хотите? Ну, вероятно, вот, когда они доведут дело до развала, тогда мы получим возможность что-то изменить. Вот так. Вряд ли у нас получится изменить к лучшему. Потому что развал, мы можем на Украине посмотреть, что это такое.
Ну, то есть вы все-таки считаете, что это впереди нас ждет, да?
Вот, понимаете, я был достаточно большим оптимистом даже после назначения Медведева, потому что я понимал, что будет социально-экономическая политика по-прежнему либеральная, разрушительная, убийственная в стиле 90-х годов, но, может быть, там через годик народ одумается. Но они так бодренько взялись за дело, что, в общем-то, совсем не факт, что одумается. И у меня была иллюзия, знаете, вот это вот, что царь хороший, бояре плохие, что правительство Медведева, значит, ведет войну, а, так сказать, президент чем-то другим занят. Но, знаете, если бы он был занят чем-то другим, то после последнего пакета реформ он должен был бы переключиться на правительство Медведева и разорвать его в клочья. Сразу, тут же, не дожидаясь конца футбольного чемпионата. Или, по крайней мере, дождавшись вылета нашей сборной. Вот. Но как бы по состоянию на сегодняшний день я могу зафиксировать, что вопрос о повышении пенсионного возраста считается решенным. Если вы посмотрите, так сказать, пропагандистское содержание пропагандистских передач, которые идет, то вы это тоже увидите. Значит, возвращаемся к штрафам для дачников. Вы меня тут просите уточнить. Это статья 10.12 Кодекса административных правонарушений. Я вам рассказываю по данным канала zenyandex.ru. Так, вот вы пишете. Мы только что вышли из смуты 90-х, до всего руки не доходят еще. Уважаемая Наталья, я очень рад вашей активности, но вынужден обратить ваше внимание, что вот до всего руки, безусловно, не доходят. Но до 600 участков, с которых некоторые люди выживают, доходят и великолепно. До туалетов дощаных системы сортир руки доходят великолепно. До запрета людям использовать свой навоз для удобрения со своего хозяйства и до запрета людям сажать картошку из клубней доходят великолепно. Да, до развития страны не доходят. И потом, что значит, мы только что вышли из смуты 90-х? Простите, милые. Какое у нас тысячелетие на дворе, я точно Пастернака не процитировал, я забыл. Простите, милые, какое у нас тысячелетие на дворе? 90-е годы были не в прошлом веке, они были в прошлом тысячелетии. 20 лет прошло, Скоро будет 20 лет дефолта, на котором на самом деле закончились 90-е. И Примаков с Маслюковым и Геращенко начали вытаскивать страну из либеральной пропасти. 20 лет прошло. Напомнить вам состояние нашей страны через 20 лет после Великой Отечественной войны. Если считать с нулевого года, хорошо. Через 18 лет, 63-й год, когда страна уже в космос полетела, начали паспорта давать колхозникам. Да? Уже было вполне все гуманное государство, несмотря на новочеркасский расстрел. Давайте примем звоночек. Вадим, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Писил Геннадьевич.
Здрасте.
Хочу обратить вот на следующие вопросы внимание. Вот в череде наших многочисленных достижений особое место, считаю, занимают успехи российской сборной в Мундиале. При этом для выхода из группы на следующий этап чемпионата достаточно двух побед. И поэтому из 32 команд надо в игре взаимодействовать в спортивной борьбе с двумя командами. Число возможных сочетаний при жеребьевке с 32 по 3 – 4960.
Это вы все к чему говорите, простите,
пожалуйста. А я к чему? Это тоже касается и дачной темы. Расскажите, послушайте, пожалуйста. Вот, без условия представительства в группе с одного континента команды. Согласитесь, большое число. И вот чудо, в группе после жеребьевки с Россией встречается команда стран.
Спасибо большое. Стран... Все, до свидания. Во-первых, это не спортивная передача. А во-вторых, я вам напоминаю, что чемпионат мира по футболу использован для того, чтобы, насколько можно судить, развязать войну против Российской Федерации, против нас с вами. И чтобы ограбить, уважаемый коллега, вас тоже. Потому что даже если у вас нет дачи, вы искренне считаете дачу недостижимой роскошью всех дачников своими классовыми врагами, сейчас с дачниками мы закончим, перейдем к остальным, вы не переживайте. Так вот, за сорняки теперь тоже штрафуют. Если сосед жалуется, что с вашего участка к нему перебираются сорняки, то вам выпишут штраф до 1500 рублей, что для многих приличные деньги. Но знаете, вот здесь я скорее соглашусь, потому что, ну действительно, это мой участок, я его обязан поддерживать в порядке. Если я болею, я могу позвонить своему соседу и сказать: родной, ну можешь у меня там выплатить эти сорняки, я тебе за это буду должен, там, отработаю или помогу, или что-то еще как-то, на соседской основе. Но если я говорю: ко мне не ходить, я тут самый крутой, я здесь хозяин, и я гажу и мешаю жизни окружающим, да, это должно быть наказано, тем более, что сорняки бывают разные. Бывает борщевик, который страшные ожоги на руках, совершенно чудовищные. Штраф за дрова. Дрова на дачу надо покупать, причем только в специализированных местах. Вырубка деревьев и кустов запрещена до 4000 штраф. То есть на своем участке я дерево срубаю, штраф 5000. А если я срубаю дерево дикорастущее, то до 4000. То есть выгодно срубать деревья у соседа или на улице, или в лесу. Спиливать деревья бензопилой, штраф до 5000, конфискация бензопилы. Покупка дров у соседа, штраф до 5000 рублей. Что за бред собачий? Понимаете? За сжигание мусора штраф, даже если это никогда никому не мешает. За неухоженный лес, прилегающий к участку, штраф, даже если это никому не мешает, причем на глубину только 10 лет, пожару это не помешает. То есть, понимаете, это бред собачий. И после перерыва в 14:05 мы продолжим обсуждение сегодняшней ситуации.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я должен сказать, я просто вам фиксирую, дорогие коллеги. Значит, если вы будете использовать, как это говорят, обесцененную или нецензурную лексику в своих письмах, которые написаны иногда очень ярким языком, то я либо не смогу вообще это дело прочитать в эфире, либо мне придется переводить на литературный русский язык, что резко снизит качество ваших кратких литературных произведений. Вот. Значит, напоминаю, студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Вы пишите. Да, давайте примем звоночек.
Да. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня, если разрешите, два вот вопроса есть. Да. Коротеньких, по делу.
Да.
Вот в одной из передач, значит, на радио Евы Меркачева, есть такая у нас по контролю соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, сказала, что на заключенного сутки государство тратит 1170 рублей.
Так.
Вот я прикинул, это в месяц получается 35100. В то же время вот пожилой человек, который отработал, да, вот получает пенсию 15 тысяч. Это в лучшем случае. А в среднем, вот у меня на 2016 год, на 2016 год, это 12 100 рублей по России.
Понятно, вопрос.
Это в 2,9 раза меньше. Вот что я предлагаю? Значит, их перевести, всех вот заключенных, на домашнее как бы содержание, платить им эту пенсию, а вот эти их деньги отдать пенсионерам, понимаете?
Понятно, спасибо большое. Понимаете, проблема заключается в том, что заключенного... А заключенный человек – это не человек, который такой же, как и вы. Это человек, который совершил преступление. И его нужно сторожить. И значительная часть этих расходов идет на охрану этого человека. При этом многих потребностей, которые есть у вас, скажем, в одежде, да, ему предоставляет государство один раз на сезон, и он в этом ходит. Ну, и государство ему это стирает, это расходовать эти деньги входит, но там какой фасон, какой цвет, какой материал, у него этих вопросов нету. Это все оптимизировано. Вот, поэтому, как бы, если вы хотите убийцу или маньяка подселить к себе домой, к своим детям, а даже если вы этого искренне хотите, то государство вам этого не позволит и правильно сделает. Действительно, такое вот лобовое сопоставление, оно... как бы производит сильные впечатления. Но если посмотреть, сколько тому же самому заключенному выделяется, скажем, на еду и какая это еда, то большинство граждан Российской Федерации предпочтет, даже живущих достаточно скудно, предпочтет есть то, что оно ест сегодня. У нас сейчас не та ситуация, когда люди просятся в тюрьмы, потому что там кормят. Есть такие отдельные случаи. Их больше, чем было раньше, но это не массовая тенденция. Так, грешившие россияне после смерти попадут снова в Россию. Ну, все-таки нет, наверное, потому что на свете много мест страшнее намного, чем наша страна. И вот следующий вопрос, как раз следующая фраза об одном из этих мест. Нечего было над, ну, здесь другое слово, скажем, украинцами ржать, что им скот держать запрещают. Значит, коллеги, никто и никогда на моей памяти... над украинцами, над бедами украинцев не смеялся. Когда ваш близкий человек сходит с ума, когда ваш близкий человек умирает, когда ваш близкий человек оказывается под гнетом фашистов в условиях террора, и не только, далеко не только психологического, а физического тоже, знаете, это не страшно, это не смешно, это страшно. Иногда там кто-то посмеивается, но это такой смех от горя, от отчаяния. На самом деле у нас над украинцами не смеются. Я напомню, что население Украины сократилось с 51 миллиона человек при советской власти. Сейчас где-то, если брать прежние границы, по официальной версии до 42, если считать Крым, ну просто для сопоставления, продолжает сокращаться дальше, а и украинские ученые, если они там еще остались, там кто-то остался, они посчитали по употреблению хлеба. И поскольку как бы никто не кормит... зерном скот на Украине, это невыгодно, по их мнению, то как бы там 25 миллионов человек осталось, а все остальные разбежались. Согласитесь, что это не наш результат. Наш результат, правда, тоже весьма печальный. С января по май этого года рождаемость упала на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность выросла на 0,8%. Если в январе-мае прошлого года население сократилось почти на 112 тысяч человек, то за первые 5 месяцев этого года у нас сократилось на 147 тысяч человек, то есть потери за год будут больше 300 тысяч. Да, это демографическое эхо либеральных 90-х годов, которое по своим последствиям вполне сопоставимо с войной. И, собственно, для либералов это и была война против России. кто, никто уже в этом, по-моему, практически не сомневается. Но, тем не менее, это отчетливо лучше, чем на Украине. И то, что тот фашизм, который торжествует на Украине, не вызывает смеха над украинцем. Желание поиздеваться не возникает ни у кого. Я не сталкивался с такими людьми. Это ужас и кошмар. Еще звоночек примем. Алексей, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич,
да.
Я пенсионер, проживаю в еврейской автономной области, в нищей, кстати сказать.
Это абсолютно нищий регион, да, я знаю.
Значит, имею частный свой дом, огород, корову, ну и сопутствующий там крупный рогатый скот. Значит, у меня два вопросика. Первое. Значит, я шокирован той информацией, которую вы озвучили сейчас в эфире, касающейся, значит, картофеля, навоза, туалетов уличных и прочих. 40% населения российского государства, значит, проживает в сельской местности. Поэтому... Настолько актуальны эти вопросы, вот эти вот вопросы. У меня вопрос, в каком постановлении правительства или указа президента, или в каком документе... Значит,
я говорил, значит, кодекс прописано... административных правонарушений, статья 10.12. Я это говорил дважды, повторяю в третий раз. Про картофель. Про навоз совершенно точно это было, потому что об этом, этим возмущался президент Татарстана, и, что называется, ВОЗ ныне там. Значит, вы пишете, медицина никакая, поэтому мрем. Совершенно верно, только медицина никакая, потому что ее сознательно уничтожили в 2005 году в ходе монетизации льгот, так называемой, уничтожают снова дальше. В пенсионной реформе нас снова обманут, нет веры нынешнему правительству. Михаил, Ростов-на-Дону. Видите, какие у нас умные люди живут в Ростове-на-Дону. Их обманывают, они все понимают. 10.37. Михаил, почему у нас так много людей, совершивших преступления? У нас падает преступность на самом деле. Так что людей, преступников сейчас сильно меньше, чем в 90-е годы. Ну, как бы от безысходности люди в основном идут на мелкие преступления. У нас есть сериалы про воровскую культуру, а не про покорение космоса. Ну, правильно, если будет сериал про покорение космоса, люди захотят покорять космос. Люди захотят учиться. А их в школах и вузах дебилизируют, чтобы им было проще управлять. Это будет конфликт. А чтобы воровать, можно быть дебилом. Чтобы вот не было конфликта между государственной политикой и государственной пропагандой, у нас сериалы не про покорение космоса, а про воровскую культуру. Совершенно верно. 10.37. Моя мама работает в школе, платит отчисления в пенсионный фонд больше, чем получает пенсию с пенсионного фонда, конечно. Вопрос, зачем? Может вообще отменить эту пенсию, выплатить всем то, что они отчислили? Ну, простите, а если выплатить все людям то, что они отчислили, то тогда, простите, на что будет пенсионный фонд строить свои дворцы? А какие тогда деньги финансовые спекулянты будут крутить на фондовых рынках, на этом зарабатывая? Ведь мы отдаем деньги для того, чтобы, не для того, чтобы получать эти пенсии. Мы отдаем деньги, чтобы государство эти деньги крутило, как наперстки, насколько я могу судить. Сегодняшняя политика направлена на уничтожение хозяйств ради торгашей-папенькиных сынков. Может, пора им сказать, кончилась ваша власть, на выход в воронки? Ну, вы знаете, это очень такой странный взгляд, потому что их власть не кончилась. Их власть торжествует, продолжает. Если на выход к воронки, то это скорее к честным людям. Это скорее к честным людям, которые пытаются работать, пытаются честно зарабатывать деньги. И они сегодня делаются преступниками, сплошь и рядом. В том числе теми нормативными актами, о которых я сейчас говорил. Сейчас пауза будет короткая, не переключайтесь.
Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Личные деньги. Итак, продолжаем. Студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 и тоже 297 02. Давайте примем звоночек. Евгения, вы в эфире.
Здравствуйте. В городе Ростове-на-Дону в зоне жилой застройки на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуальных жилых домов, владелица участка, индивидуальный предприниматель, построила опасный производственный объект, сеть газопотребления третьего класса опасности. Он зарегистрирован в Ростехнадзоре. Разрешение ей давали на пункт приема прачечной и ввод в эксплуатацию пункт приема прачечной. Так, значит, это здание построено на расстоянии с трех сторон от 7 до 10 метров от жилых домов. И местные власти не реагируют. И нас уверяют, что это объект коммунально-бытового назначения. Я сделать ничего с этим не могу. Вы говорили о том, что на 12 метров туалет можно строить, а у меня в 2 метрах от дома установлен ГРПШ. И она пользуется газом среднего давления. Вы знаете, посоветуйте. Я не знаю, что делать и как бороться. Мне присылают отписки и пишут, что у нее все нормально и все по закону. И это объект коммунально-бытового назначения. В 2015 году была авария. Тогда удалось избежать взрыва. Но наша жизнь на волоске. И вот что с этим делать, я не знаю. Я сегодня вас послушала. Это какой-то беспредел.
Вы знаете, я не знаю, что посоветовать. И, значит, напишите, пожалуйста, в «Комсомольскую правду». У них сайт kp.ru, там есть почта. И я здесь поговорю, чтобы они этой темой заинтересовались. Вот, потому что это угроза реальной техногенной катастрофы, вы правы, каждую минуту. И это угроза очень серьезная. Я спокойно отношусь к этому государству и жаловаться, что называется, по команде, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. Вы можете дозвониться президенту, но вряд ли что-то существенное произойдет. Это вы все-таки не вязкий класс. Вот, поэтому думаю, что вот «Комсомольская правда» и «Аргументы недели» тоже им напишите. Вот эти газеты могут что-то сделать. Давайте попробуем так. Это плохой вариант, но, что называется, других я просто, к сожалению, не вижу. Или пытаться переселиться, но я понимаю, что на это просто физически может не быть денег, и можно переселиться в район, который будет еще хуже, там, по каким-то причинам, которые нельзя спрогнозировать заранее. Давайте еще звоночек примем. Да, Олег, вас в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, извините, вот тут пишут, что в прокуратуру обращаться надо, но я сильно подозреваю, что в прокуратуру вы уже 10 раз обращались, и вас 10 раз послали, еще уголовным делом пригрозили. Да, давайте, в эфире.
Михаил Геннадьевич, два вопроса. Значит, год за годом завораживаются деньги пенсионных фондов, вкладчиков, и как долго это будет продолжаться, и как это дело прекратить? Потому что говорят, что денег нет, но деньги заморожены.
Ну, я думаю, извините, я думаю, что слово «замораживать» — это такой эвфемизм слова «украденное». А когда деньги украдены, то их не возвращают. Особенно те, кто это сам сделает, не возвращает. Это первое. А что касается денег нет, то это вранье, потому что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета по официальным отчетам тех самых людей, которые нам рассказывают, что денег нет, составляют на 1 июня 7,8 триллионов рублей. Больше половины всех годовых доходов федерального бюджета. Извините, продолжайте дальше. Да, продолжай. И другой звонок у нас.
2012 года военнослужащим, военным пенсионерам предписано индексировать пенсии на 2% выше инфляции. И персонально Медведеву Дмитрию Анатольевичу поручено исполнять. Но и указ не отменен, и он не выполняется. Как тут быть, вы считаете?
Я считаю, что указ не будет выполняться, потому что если военных пенсионеров или там кого-то другого можно ограбить, то, конечно, их будут грабить. В чем проблема?
Нет, но указ не отменен и не выполняется.
Что-то, ну, слушайте, майские указы президента 6 лет саботировались. 6 лет саботировались майские указы 2012 года. Нагло, цинично и в лицо. Отчитались о выполнении в сфере культуры, и тут же Счетная палата разоблачила это вранье. Да? Отлично. Что случилось с людьми, которые саботировали, что сделал президент с людьми, которые 6 лет саботировали его указы? Он отправил их на повышение или сократил на прежних должностях. Точка. Чего вы хотите?
правильно, что в основном выполнены мальчики указы и перевыполнены.
Ну, что понял, называется, спасибо. Понимаете, вот я понимаю ситуацию так, что после того, как мы проголосовали за него, нам объявили войну. Повышение цен в апреле месяце, апрель-май, дикое повышение цен на бензин. Чем оно вызвано? Оно вызвано налоговым маневром правительства Российской Федерации. Когда повысили налоговое давление так, с экспорта налоговое давление убрали, на внутреннем рынке налоговое давление повысили, чтобы цены выросли. Все, никаких других причин нету. Сейчас налоговый маневр приостановили, цены остановились. Но посмотрите, почитайте планы правительства. Они налоговый маневр будут продолжать и собираются еще 1,5 триллиона рублей от 1,3 до 1,6 триллиона с рынка снять. Так что через некоторое время все возобновится. Извините. Дальше. Повышение НДС. Я надеюсь, мы сейчас об этом поговорим. Да? Дальше. Повышение пенсионного возраста. Повышение платы за загранпаспорт до 5000 рублей и повышение платы за права до 3000 рублей при падении, так сказать, полиграфического качества этих прав. И так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Что вы серьезно рассчитываете, что люди, которые вам рассказывают, что вы должны, что если вы не получаете 45 тысяч рублей, то вы лентяй, и считают, что вы должны платить 10% своей зарплаты за бензин, эти люди о вас будут заботиться? Да ладно. Тут 01-01 спрашивает, это и есть прорыв? Зарывание скорее. Но я согласен с вами, зарывание страны. 4614 пишет, акции протеста, которые пройдут по стране, не смогут ли они остановить повышение пенсионного возраста? Что это за страна, где законы пишет кучка людей, но имеется в виду против всех остальных людей, вероятно. Ну, на самом деле у нас законы готовят, как и все нормативные акты, иностранные компании. Я не знаю, как в этом созыве Госдумы. В прошлом созыве Госдумы 72% всех законопроектов готовили иностранные юридические лица. Просто потому, что они готовы были это делать за маленькие деньги. Соответственно, превращая российское государство в инструмент своей политики. Но в российском государстве никто не возражал против этого. Сейчас не возражает. 9760 и пишет. Неужели массовые протесты не повлияют на правительство, запятая, на Путина, вопросительный знак? Ну, что? В 2005 году была людоедская монетизация льгот, от которой мы до сих пор оправиться не можем. Когда пенсионеров лишили бесплатных лекарств. Денег нет, подыхай. Ну да, копеечку добавим, а так подыхай. Вот. 2 с четвертью миллиона человек тогда вышло на улицу, даже говорили о седой революции, потому что попутно пенсионеров лишили возможности пользоваться городским транспортом. Даже городским транспортом. 2 с четвертью миллиона человек на улицах, перекрытие Ленинградского шоссе по дороге к Шереметьево, в общем, на Новый год, все серьезно. Ну что, городской транспорт им разрешили им пользоваться, вернули льготу. А все остальное, немножко деньжат добавили, и все. Так и сейчас. 2,5 миллиона людей подписали петицию против того, чтобы украсть у нас, так сказать, годы нашей жизни, но немножечко там кому-то добавят деньги. Уже пообещали 1000 рублей добавить пенсионерам, чтобы стравить нынешних пенсионеров с будущими пенсионерами, создать конфликт поколений, элемент социальной вражды создать. А с другой стороны, если вы посчитаете, сколько, у вас отняли денег за счет изменение пенсионного возраста, то, что вы получите, даже если вы будете жить 19 лет после выхода на пенсию, за счет этой лишней тысячи, это ничего не значит. Давайте примем звоночек еще. Валентин, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Вот у меня такая ситуация, не знаю, что делать. Я с Нижегородска, с Нижнего Новгорода. Угу. Значит, обратилась семья из Украины. У них 5 детей. 5-й ребенок родился уже, когда они были в России. Они с 15 года и смытрствуют. Значит, по мужу сделали операцию на ногах. Работать не может. Она тоже не может устроиться, потому что ни у того, ни у другого родителя нету паспортов. Им не выдают. Забрали паспорта украинские. Это все происходит в Нижнем Новгороде.
Знаете, я не знаю, честно говоря, что здесь делать, потому что наше государство, даже людей, которые воевали на Донбассе с фашизмом, выдает фашистам на расправу. Что делать с людьми, которые просто бежали, я, честно говоря, я не знаю. Это нужно смотреть, как все это устроено, и полагаться на милость какого-нибудь чиновника, которого, в общем-то, ждать не стоит. Я не думаю, что здесь есть какой-то нормальный человеческий выход. Боюсь, что нет. Вот, к сожалению, по крайней мере, очень много людей мытарств мыкается по России, и очень многие были вынуждены вернуться обратно, даже под угрозой, вплоть до угрозы, так сказать, убийства, потому что некуда им деваться, Россия их не принимает, вот эта вот бюрократия, которая нас отторгает, она отторгает и их тоже. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Личные деньги.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
0932 пишет: «Здравствуйте, третьему сыну 18 лет, учит английский, глядя на жизнь в стране, переубеждать бесполезно, говорит: папа, бесполезно здесь что-то менять и требовать, и я его удерживать больше не буду. Андрей из Ставрополя». Вы знаете, вот до последних решений государства я бы с вами подискутировал, но сейчас я думаю, что ваш сын прав. А на самом деле, за исключением считанных вузов в Москве, Питере и в некоторых других, в Новосибирске и в Казани, у меня ощущение, что у нас система образования уничтожена полностью. Если он сможет в эти считанные вузы поступить, он получит нормальное образование и сможет хорошо работать в той же самой Канаде. А если он не сможет в них поступить, он сможет получить нормальное образование во многих странах мира, где оно, например, бесплатно. Не сказочно, как у нас, а по-честному и по-настоящему бесплатно. А если мы с вами сумеем нормализовать ситуацию в России, вернуть ее на человеческие рельсы развития, ну, ему будет куда вернуться. Если мы этого сделать не сможем и умрем, по крайней мере, он будет жив. Жить. Потому что когда, понимаете, государство – это такая сила, на самом деле, всеобъемлющая. И когда оно вас уничтожает, вам очень сложно этому противостоять. И пока оно дает возможность убежать, ну, может быть, этим стоит пользоваться. Давайте примем звоночек еще. Да, Михаил, в эфире.
Здравствуйте, добрый день.
Да, добрый день.
У меня вот такой вопрос. Любое действие требует некоторых ресурсов. А вот сколько ресурсов тратится на конкуренцию между нашими, так сказать, олигархами, ну и во что, в общем, нам обходится вот этот вот лозунг, что конкуренция тоже решает все, как и рынок?
Знаете, что-то я не встречал такого лозунга, и могу сказать, что у нас существует тотальное доминирование монополий. Между ними есть, как, конечно, некоторая грызня, но я бы не стал называть это конкуренцией. И да, олигархи тратят ресурсы на то, чтобы давить друг друга, но это не очень значимые ресурсы на фоне того, что они все вместе дружно выкачивают из нас с вами из страны. 2047. 7. «После последних идей нашего правительства чувствуешь себя обманутым. На митинги выходить надо, теперь только за коммунистов буду голосовать, хотя это вряд ли поможет». Татьяна, Ростов-на-Дону. Уважаемая Татьяна, КПРФ я знаю очень хорошо и могу сказать, по крайней мере для меня, это менее честные люди, чем представители Российской Федерации. Есть много честных коммунистов на низовом уровне, но руководство КПРФ как партии, извините, я предпочту, так сказать, честного человека, который рассказывает мне из Госдумы, который рассказывает мне, что если человек получает 45 тысяч рублей, то он лодырь. Понимаете, а по крайней мере это честное презрение к своему народу, а не завернутое в тряпочку, которая когда-то была красным знаменем. Извините, КПРФ для меня не существует. Для меня КПРФ хуже Единой России. Да, еще звоночек примем. Марина, вы в эфире.
Здравствуйте. Я как бы обращаюсь к вам. У меня как бы такой очень такой насущный вопрос от имени всего рабочего городка, где вот мы живем в Ростове, рабочий городок такой есть, забытый Богом. Я уже целый год с 30 мая 2017 года пытаюсь дописаться до Путина.
А тема, вот, вопрос какой?
Вопрос такой, значит, я обращалась на «Комсомольскую правду», на радио «Комсомольской правды» к Дмитрию Потапенко. и высылала ему целый пакет документов, значит...
Тема какая?
Вот как достучаться до Путина? Я записывала...
Понятно,
на
спасибо.
Горячий
ответ
линию,
никак.
И не могу...
Если вы хотите достучаться до Путина, пишите письмо на его имя в Москву. Это будет отправлено в отдел писем администрации президента. И, скорее всего, придет к тем, на кого вы жалуетесь. Вот. Если вы не можете сформулировать темы вопроса, перезвоните, пожалуйста, в следующую передачу. Значит, 4225 пишет. Простой вопрос. Для чего власть имущим нужен социальный взрыв? Такими новшествами они просто толкают на это. Во-первых, они этого не понимают. Искренне, потому что уничтожение России длится более 30 лет. Эпоха национального предательства началась в 87 году Горбачевым. Все это время люди, которые грабят Россию, уничтожают Россию, получают от этого выигрыши, получают от этого преимущества, привилегии, растут по службе, приобретают состояние, прекрасно живут. Те, кто им противостоит, уничтожаются беспощадно, вплоть до физических убийств. Как вы думаете, они верят в социальный взрыв? Нет, не верят. Как Мария Антуанетта. Мария Антуанетта не говорила этой фразы, что если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные. Ей это приписали задним числом. Но значительная часть нашей элиты, насколько я могу судить, действительно так думает. Они убеждены, многие из них убеждены в своем божественном происхождении. Я не шучу. Значительная часть этих людей уже, относительно молодые люди, они уже успели сдать ЕГЭ. Их мозги сожжены, просто сплавлены в яичницу. Они не воспринимают реальность, не понимают, зачем это нужно. Ну, а разумной части людей, которые организуют у нас социальный взрыв, они считают, что сейчас им принадлежит только часть власти, а если устроить у нас социальный взрыв и сделать как на Украине или хотя бы как в Ливии, в Сомали, тогда им будет принадлежать вся власть без остатка. Тогда им будет так же хорошо, как и в 90-е годы. Давайте следующий звоночек примем. Антон, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот каждый год мы наблюдаем вот это общение президента с гражданами России. И возникает интересная ситуация, что тот, кто дозвонился, ну, тот свою проблему решил.
Там, не всегда, строится, далеко не всегда.
Ну, мы видим, что дороги строятся в Хабаровском крае, зарплаты вроде даже выплачиваются.
Ну, есть такая штука лотерея, есть такая штука лотерея.
А вопрос такой, скажите, а вот тот, кто не дозвонился, и у кого такие же проблемы, как вы считаете, как их решить надо? Как их можно решить?
Понимаете, это лотерея. Если в лотерею проиграли, значит проиграли. Вот. Я не вижу способов решения проблем в стране, государство которой занято ее уничтожением. По крайней мере, такое возникает ощущение. Здесь мне пишет 99-38, пора социалистическую революцию устраивать. Что-то мне ничего не слышно про партию большевиков. Вот просто совсем ничего. Я очень хорошо знаю наш оппозиционный весь сегмент. Это люди, на фоне которых, на фоне многих из которых поп Гапон выглядит святым борцом за народное счастье. И при этом еще и эффективно. Вот. Так что, к сожалению, я не вижу, если бы я видел способ, я бы не одобрил решение 18-летнего парня из Ставропольского края эмигрировать и для этого учить английский язык. Я думаю, что нас доведут до системного кризиса, нас доведут до катастрофы, а в этой катастрофе надо будет пытаться как-то выжить, и весьма вероятно, что русская цивилизация исчезнет с лица земли, так же, как исчезли многие цивилизации Средней Азии. Понимаете, я, глядя в стеклянные глаза людей, которые принимают решения, я понимаю, что это социальный механизм, направленный на уничтожение нашей страны. Вот все последние мероприятия. Одно повышение НДС чего стоит? Понимаете, НДС повышают, рассказывая нам, тут Силуанов рассказывает, что эти 600 миллиардов в год, между прочим, вытащенные из наших с вами карманов, пойдут на социальную инфраструктуру, на здравоохранение, образование, культуру. Знаете, если бы господин Силуанов хотел 600 миллиардов рублей в год направить на здравоохранение, образование, инфраструктуру, он бы взял бы их из неиспользуемых остатков, средств на счетах федерального бюджета, которых у него 7,8 триллионов. Единственный смысл, причем повышение НДС, НДС очень криминальный налог, он усилит уход, усилит уклонение от налога. Себестоимость уклонения там порядка 10%, при ставке 18% криминал получает 8%, а при ставке 20% криминал будет получать на четверть больше, 10%. То есть, по сути дела, смысл повышения НДС – это обогащение организованной преступности в Российской Федерации. Точка. Другого нет.
Этих 600 миллиардов они не соберут просто потому, что усилится уклонение. Давайте примем звоночек. Михаил, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Я вот по пенсионному фонду хотел спросить вас.
Да.
Значит, вот до того, как там правительство ему передало выплату материнского капитала, да, вот примерно за год, я смотрел, было в пенсионном фонде 4,2 триллиона рублей. Потом, значит, где-то после того, как они начали выплачивать, да, я нашел информацию, что там 2,7 осталось. Через два года примерно это случилось после выплаты.
2,7 чего осталось? Что значит в фонде осталось?
Триллиона рублей.
Что значит осталось? Это доходы, это расходы, это неиспользуемые остатки средств. Что это такое?
Ну, капитал пенсионного фонда 2,7 триллиона рублей. Тот, который у них как бы на счетах, и который они могут там прокручивать, выплачивать из которого деньги там пенсионерам и так далее. А был 4,2. Вот у меня такой вопрос. Вот случайно ли правительство Медведева передало вот выплату пенсионного капитала, да, пенсионного фонда? Ведь они должны, если там, допустим, может быть так, что они выплачивают за счет пенсионных денег, которые они должны были компенсировать, и не компенсируют это дело полностью. И отсюда как бы все эти беды и пошли.
Вы знаете, я, честно говоря, не очень понял, о каком капитале вы говорите, но в пенсионном фонде есть дыра, есть разрыв между доходами и расходами. Причина вызвана тем, что у нас регрессивная шкала обложения личных доходов. Чем вы беднее, чем меньше ваш доход, тем больше в процентном отношении вас забирает государство. В результате рай для миллиардеров, налоговый ад для всех остальных. Бедные люди, извините, и средний класс не могут физически платить налоги. Если у вас доход на уровне прожиточного минимума, вы не можете с этого дохода платить, значит, 13%, и ваш работодатель не может с этих денег, скорее всего, потому что он такой же, как и вы, в принципе, не может отчислять 30% обязательных социальных взносов, включая 22% в пенсионный фонд. Поэтому налоговая система выдавливает бедных людей, часть среднего класса, в тень. У нас 30 миллионов человек работает в тени, и 14 миллионов из них, по официальным оценкам, работает только в тени. Естественно, в пенсионный фонд они не платят, отсюда в пенсионном фонде дыра. Для того, чтобы эту дыру закрыть, нужно сделать прогрессивную шкалу обложения, как во всем мире. Чем человек больше зарабатывает, тем он больше платит в процентном отношении. А бедный человек не платит ничего, потому что с него нечего взять. В Америке таких 47% населения, которые не платят подоходный налог вообще, от слова совсем. Но у нас наши либеральные реформаторы не хотят платить налоги. Они себе навыписывали многомиллионные доходы и говорят, а вы знаете, а вот такие, как мы, платить не будут. Хотя это очевидное откровенное вранье, нагло и цинично. Но они хотят, чтобы за них платили бедные. Они построят такую систему. В результате пенсионная система, она разваливается ровно по этой причине. Но они не хотят платить налоги в России. Они платят налоги во Франции, в Англии, в Австрии. А в России они платить не хотят. И заставляют за свое нежелание платить налоги заставить расплатиться обычных людей. Еще раз осуществляя все эти безумные преобразования. Это безумие. Оно кончится так, как кончается каждое безумие. Нам к этому нужно готовиться. Как минимум вступать в общество охотников и рыболовов. На чем я, собственно, и заканчиваю. До следующей пятницы. Счастливо.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.